Так возвратимся в город Коринф, 18 глава, Деяния апостола. Будем читать сегодня с 18 стиха. Апостол Павел в этом городе служит приблизительно полтора года уже. И в 18 стихе написано: «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигши Ефеса, оставил их там», то есть Акилу и Прескилу, «а сам, апостол Павел, вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Пребывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведши там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Хочу сегодня назвать нашу беседу «Бог открывает закрытые двери». Чтобы хорошо понимать служение апостола Павла и его часть в великом поручении, которое Господь даровал ученикам перед тем, как он вознесся на небо, это 28 глава Евангелия от Матфея, также 1 глава Деяний апостолов, ученые обыкновенно делят жизнь апостола Павла на эпизоды или периоды, обыкновенно на 4 части, некоторые на 5, на 6 частей, но если мы посмотрим 4 главных частей жизни или периодов жизни апостола Павла, служения его, я говорю, не всю жизнь его служения, мы видим, что он, по крайней мере, сделал 3 путешествия миссионерских, и на 4-м его путешествии уже он попал, когда его арестовали, попал в Рим. Так что практически можно Деяния апостолов, ту часть, которая говорит за апостола Павла, на вот эти 4 части разделить. И последние несколько глав, 16, 17, 18 глава, мы буквально рассматривали те города, которые апостол Павел посетил в течение того времени, которое мы называем его второе миссионерское путешествие. Хотя я не думаю, что апостол Павел называл это своим путешествием миссионерским. Возможно, в то время они даже не называли себя миссионерами. Апостол Павел был по Писанию, если назвать его, он был евангелист. Когда мы читаем 4 главу послания к Ефесянам, Бог, Иисус Христос, Он даровал церкви дары. Какие подарки Господь даровал церкви? Во-первых, были пророки, апостолы, которых теперь уже нет в церкви, а далее были евангелисты, пастыря, учителя. В наше время мы можем то же самое сказать, что церковь в руководстве своем имеет пастырей, учителей, которые мы учим, наставляем церковь, и мы имеем евангелистов, это можно на наше время перевести, проповедников, которые имеют дар сказать проповедь, или если взять в контексте миссионерства, можно их доверить им и послать их куда-нибудь, чтобы они где-то в каком-то месте рассказали людям, живущимся, которые живут в другом месте, о Господе. Это второе путешествие, эти 3 главы, 16, 17, 18. Мы обратили более детально внимание на служение апостола Павла в городе Филиппах, в городе Фессалоники, в Верии, в городе в Афинах, в городе Коринф. Вот уже несколько воскресений мы говорим за служение его в Коринфе. И сегодня апостол Павел приходит в долгожданный город, который он давно хотел посетить и до сих пор не имел возможности, город Ефес. Мы имеем послание к Ефесянам, которое потом апостол Павел написал этой церкви. Мы имеем в книге Откровения. Апостол Иоанн написал письмо этой церкви потом, это та самая церковь. В этой церкви, кроме апостола Павла, кроме апостола Иоанна, еще пастором был Тимофей одно время. Это стало знаменитой, очень важной церковью на новозаветный период первого столетия. Апостол Павел в 16 главе Деяния апостолов, он хотел попасть в это место, в этот район, в этот город. Это там, где сейчас современная Турция, и на то время, и даже в наше время это называлось Малая Азия. Оттуда на восток буквально апостол Павел мог бы попасть в Пакистан, в Индию, в Афганистан, в Китай, в Японию. Но Дух Святой запретил апостолу Павлу. Если вы помните, трижды он пытался на восток, на север, на юг пойти. И когда он на запад пришел к океану, Господь его направил в Европу. Он перешел, и вот эти все города, о которых мы только что говорили, начиная от Филиппах до Коринфа, это как Евангелие через апостола Павла по поручению Господу, великое поручение его, евангелизировать мир, взять Евангелие, благую весть до края земли. Таким способом апостол Павел обошел восточную часть Европы. И теперь, возвращаясь, окончив свое служение, свое путешествие втрое, он возвращается в свою домашнюю церковь. Свою церковь, где он был членом. Это не была церковь в Иерусалиме, хотя наш текст говорит, что он на пути остановился в Иерусалиме, но потом самая последняя точка его, он возвращается в Антиохию. Это была та церковь, из которой Дух Святой сказал этой церкви: «Отделите мне апостола Павла силу, чтобы они были моими служителями». Эта церковь его поддерживала, и он был подотчетен этой церкви. Каждый раз, когда он куда-то выезжал после своего служения, иногда многолетнего служения, он всегда приходил и возвращался в эту церковь и давал своей личной домашней церкви, где он был членом, он там давал отчет им. И финансовый отчет давал им, и также духовный отчет, куда и он ходил, где он проповедовал и как Господь благословил его. На сегодняшний день это путешествие заняло около 3 лет. Мы в прошлый раз говорили, буквально мы по историческим археологическим данным, раскопкам знаем буквально, когда апостол Павел был в Коринфе, это было в 52 году нашей эры. И приблизительно 3 года до этого началось его это путешествие в 49 году. Так что в каких-то 3 года он провел в этом путешествии. И в течение этих 3 лет он 1,5 года, год и 6 месяцев пробыл, уча, наставляя, укореняя, утверждая церковь в Ефесе. В Коринфе, извиняюсь. И эта церковь, она тоже стала одна из самых больших церквей на то время. Потом мы видим, апостол Павел 2 письма, даже 3 письма пишет в эту церковь, но это на другой раз мы побеседуем на эту тему. Когда мы смотрим на служение апостола Павла, особенно в Коринфе, мы видим 3 характеристики или 3 пунктов, которые мы можем подчеркнуть его служение. Во-первых, является то слово ободрения, которое Господь даровал апостолу Павлу, что я тебя благословлю и твое служение в этом городе, и никто тебе физически не сможет сделать вреда, я буду тебя предохранять. Господь в этом видении открывает апостолу Павлу, что он имеет многих, которые познают Господа через его служение. И в результате, когда мы читаем первое, второе послание Коринфянам, мы видим, что это действительно была мощная церковь. Она имела все дары духовные, которые описываются в Священном Писании. Эта церковь имела много служителей, много ресурсов имела. Имела людей со всех культур, со всех религий. Это была благословенная церковь, несмотря на то, что она имела и трудности, и проблемы, которые были фундаментом или причиной, почему апостол Павел возвращаться хотел туда, в эту церковь, и не смог возвратиться, написал туда письма. Второе, мы видим, что несмотря, что перед галеоном притащили апостола Павла на суд, что Господь употребил влияние и этого человека, хотя он был неверующий, не интересовался к своей погибели, Евангелием, но Господь употребил этого человека, чтобы дать предохранение государственное апостолу Павлу. И самое главное, мы видим, что сейчас апостол Павел готов отправиться, если можно так сказать, домой. Другие города, везде, где апостол Павел был, он срочно должен был уходить и оставлять города. Это первый город, Коринф, где апостол Павел оставляет его с таким удовольствием, если можно сказать, зная, что его служение там пришло к концу. Он исполнил и выполнил то, что Господь заповедал ему сделать. Господь никогда не берет человека, не дает ему служение, и потом срывает его служение и посылает в другое место. У Господа, когда Господь нас избирает на служение, Он желает, чтобы мы его выполнили. И мы должны с своей стороны тоже понимать этот принцип духовный. Если Господь нас поселил здесь, в этом городе, в эту церковь, и даровал нам духовный дар, Он желает, чтобы мы этим даром здесь, в этой церкви, служили Господу. И не искали другой дар или другое служение в другом городе, в другом месте. А чтобы мы верно здесь прожили свою жизнь. Очень мало есть людей, к сожалению, которые, может быть, многолетнее служение проводят в одном месте, а скочат по разным местам, ища себе продвинуться из духовного служения, устраивает карьеру. Апостол Павел из духовного служения не строил себе финансовую империю или карьеру, а он, наоборот, он жертвовал собою и физически, и морально, и эмоционально, и духовно. Он все, что у него было в сердце, все, что он получил от Господа, он хотел передать тем, которым он служит. Сколько раз, когда мы читаем Писание, апостол Павел пишет, говорит, я вам передаю то, что я принял от самого Господа. Не частично, не только немножко, он не скрывал что-то. Он абсолютно все отдавал. Он не был как Анания и Сапфира, которые только частично отдали то, что они пообещали Господу дать. Апостол Павел готов был и смерть отдать за своих братьев, неверующих евреев, если это было бы возможно. Хотя мы понимаем, что это невозможно, чтобы человек отдал свою жизнь за спасение другого. Мы можем отдать свою жизнь за жизнь другого человека, но это не нам, не ему приобретает спасение, а только, может быть, продлевает кого-то жизнь. Мы видим, когда апостол Павел будет уходить с этого города, он прощается здесь с братьями и отплывает в Сирию. Он имеет намерение попасть в Иерусалим на праздник. Мы немножко позже поговорим за этот праздник. Как, мы спросим, апостол Павел мог церковь оставить и служение оставить? Интересный вопрос. Он имел от Господа и от Духа Святого какое-то удостоверение, руководство от Духа Святого, что он может теперь эту церковь оставить на тех служителей, которых он в течение полтора года подготовил вести церковь. Когда мы начинаем читать послание к Коринфянам, когда апостол Павел пишет этой церкви, он приветствует там руководителей этой церкви. Гай, мы читали, как он здесь уверовал в этой главе. Мы читаем, был Сосфен, которого избили перед Галеоном. Он, очевидно, потом уверовал тоже. Он стал членом и часть руководства этой церкви. Мы дальше читаем, был дом Стефанов, который апостол Павел говорит, это один из тех редких случаев, когда я кому-то преподавал крещение водное. Это тоже, он стал потом руководителем этой церкви. И, конечно, Крисп, мы читали здесь, который до своего уверования, он был в синагоге начальником. Эти братья стали корнем руководства этой церкви, на которых апостол Павел мог полностью доверить и верить им в их руки дальнейшее служение и жизнь этой церкви. Хотя он не срезал свое служение с этой церкви, он продолжает молиться и трудиться, и заботиться о них, как тот, который привел их к Господу. И это учит нас также, что, может быть, в нашей жизни будут те люди, которым Господь даст нам возможность общаться с ними и, возможно, засвидетельствовать им, и, может быть, даже привести их к познанию Господа, и, может, после того даже преподать им крещение или ввести их в церковь, где они станут членами церкви через водное крещение, и даже быть инструментом в руках Господних, чтобы они духовно возрастали. И эти люди, даже если мы, может быть, с временем теряем с ними какой-то контакт, или они уезжают, или мы уезжаем, но мы имеем какую-то ответственность к ним, так как апостол Павел имел и чувствовал, точно так, как наши дети, когда они вырастают, они могут вырасти и даже уехать в другой город или в другую страну, где-нибудь жить, и свои семьи иметь, и свои карьеры, или, может быть, служение духовное где-то иметь, но они остаются нашими детьми в сердце нашем. И апостол Павел, эта церковь, дня своей смерти она будет в его сердце. Точно так, как все остальные церкви, о которых мы здесь читаем. Но это просто как напоминание для нас, какое отношение мы должны иметь к тем людям, которым Господь приводит нас в служение. Как я уже отметил, апостола Павла, его путешествия всегда начинались и оканчивались в городе Антиохии, в его церкви, которая послала его. Почему это важно для нас? Как я уже сказал, что многие миссионеры, многие миссии, которые сегодня существуют, они кроме себе никому не подотчетны. Человек может ездить, собирать ресурсы, и нету никакого отчета никому, кто пожертвовал, куда эти деньги пошли. Мы по новостях, к сожалению, очень часто слышим о финансовом скандале, который или в церкви, или в миссии где-то, или человек, который пастор церкви. Вот на прошлой неделе присудили человека, он был, называл себя евангелистом, в Канаде жил, и он собрал и растратил на себя у людей, которые приходили его слушать, 158 миллион долларов. И вложил их в Африке, в компанию, которая обещала ему выкапывать золото. И он всем говорил, что когда эта шахта войдет в действие, то они все станут богатыми. И они все до копейки потеряли то, что они доверили этому человеку. Мы такие скандалы часто слышим, когда человек не подотчетен никому. Потому что когда банки начинают проверять документы, не было документов. Никакой отчетности не было не только в церкви, верующим людям, которые жертвовали ему, но даже в государственных сферах никакой подотчетности не было никому. Мы слышим о падениях моральных служителей в церкви часто. Я не знаю о вас, но меня это страшно поражает, и страшно это больно. Потому что имя Господня должно славиться, чтить его надо, а наоборот, люди хулят имя Господня. И когда вы с людьми можете начинать говорить, он говорит, вы все одинаковые. Есть такое выражение, одной щеткой всех красят одним цветом. Если я согрешаю, если вы согрешаете, это несет, это падение, это вся церковь несет. Когда один болит, все болят. Когда один страдает, все страдают. Когда всех Господь благословляет, тогда мы и один единично, и все вместе принимаем благословение от Господа. И это очень важно. Апостол Павел это осознавал. Хотя его обвиняли, но никогда ничего не нашли в нем, в чем могли его обвинить или присудить его. 18 до 23 стих, который мы только что прочитали, является интересной кульминацией или кончина служения апостола Павла в Коринфе. Он отправляется, во-первых, в Иерусалим на то, что я хотел бы назвать субботник. Суббота для израильского народа был день покоя. Они имели субботные месяца, они имели даже субботние года, когда они должны были абсолютно ничего не сеять, и Господь обещал, что у них будет урожай. И частично они, Господь отправил их в плен в Вавилон за то, что они не исполняли субботние года каждые 7 лет. Но даже в наше время это слово употребляется для миссионеров, для пастырей, для служителей, которые на какое-то короткое время оставляют свое служение, чтобы отдохнуть и укрепить опять свои силы или иметь общение с Господом из своей домашней церкви. И апостол Павел, одна причина, почему он всегда возвращался в Антиохию, являлось, чтобы он мог освежить свои духовные силы, освежиться немножко и отдохнуть. Потому что, когда мы читаем, он и день, и ночь служение вел. Он часто целый день работал, шатры делал, это было его ремесло, а потом ночью проповедовал. Физически это он уставал. Написано, он день и ночь проповедовал в течение много лет. Он не брал ни одного дня для себя, чтобы отдохнуть. И вот эти вот маленькие периоды, может быть, несколько месяцев для апостола Павла были очень важны, чтобы он мог укрепиться духовно опять и иметь общение с своей церковью, с теми братьями и сестрами, которые послали его. И американское государство тоже имеет требования, чтобы миссионеры, специфически миссионеры, которые служат за границей где-то, чтобы они периодически возвращались в Америку, чтобы иметь все свои контакты правильные, и чтобы они отчеты давали своей церкви. И это называется до нашего времени субботний год, sabbatical. И апостол Павел, мы видим, будет это делать. И так оканчивается его служение в Коринфе. И возвращаясь через Ефес, через Азию, Господь открывает ему ту дверь, которую он много лет тому назад закрыл Духом Святым и сказал, и запретил ему проповедовать в Азии. Сейчас, возвращаясь в Иерусалим и в Антиохию, апостол Павел останавливается там, и Господь открывает ему там дверь, которую сам он закрыл. Мы немножко побеседуем об этом. Но перед тем, как мы поговорим за это, хочу, чтобы мы обратили внимание на Акилу и Прискиллу, друзья апостола Павла. Он отправляется с ними вместе, но они останутся и остановятся в Ефесе. Они с ним не доплывут до Кесарии, откуда апостол Павел в Антиохию пойдет и в Иерусалим. Это была особенная пара, семейная пара, мы встретили их в Первом Завете. Акила был еврей, и по императору Клавдию, который в то время был императором, он сделал закон и изгнал всех евреев из Рима, и они переехали по этой причине жить в Коринф. Но это не просто случайно случилось, потому что в тот же самый период времени Господь привел апостола Павла, который тоже был еврей, в Коринфе, там они общее служение несли. Они стали для него правая рука, они стали для него семья или пара семейная, которые поддерживали его и духовно, и морально, и эмоционально, и финансово. Но две духовные характеристики этой пары я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание, потому что мы их будем опять встречать дальше в Деяниях апостолов, их некоторых посланиях, которые апостол Павел пишет, он передает им привет, или они передают через послания приветы другим церквам. Как я уже говорил, Господь каждому из нас дает духовный дар. Первый духовный дар, который это семейная пара имела, это было гостеприимство. Мы читаем, что это духовный дар кого-то принять в своем доме и угостить их. Не только, может быть, на один раз, на обед или на ужин пригласить их для общения, разделить вечер, но они открыли свой дом апостолу Павлу, и он у них жил в то время, полтора года. Один день, два дня, неделю принять гостей – это одно. Но чтобы кто-то с вами жил постоянно, месяц и два, и годы, полтора года. Одно, когда мы семья, муж, семья, дети. Но и все-таки, когда посторонний человек или семья с вами, это особую нагрузку делает на семью. Это духовный дар, это не каждый из нас имеет, хотя каждый из нас, поступал, пишет потом, посланник евреям должен стремиться и иметь и употреблять этот дар. Потому что бывают моменты. Былые дни, в старые дни это практиковалось больше, чем в наше время. В новозаветней церкви верующим людям негде было остановиться. Их часто преследовали. И верующие, когда они бежали с одного города в другой, они только могли у верующих остановиться. Во время тяжкое время на земле, когда будет царствовать Антихрист, будут те, которые будут принимать этим духовным даром тех, которых Антихрист будет преследовать. Это будет одна характеристика верующих людей в то время, которые будут рисковать своей жизнью, чтобы самим попасть в руки Антихриста. И это будет одна характеристика, когда Господь с церковью возвратится на землю, разделит живущих на земле на две группы людей, по правую и по левую сторону. И одна группа скажет: «Господи, когда?» И Господь скажет: «Так как вы сделали ближнему моему, братьям моим, верующим, гостеприимство». Это духовный дар, который, может быть, мы редко имеем возможность практиковать его, но мы должны осознавать, что мы должны его иметь. Они не только открыли свой дом для апостола Павла, они открыли свой дом для церкви. И домашняя церковь там потом собиралась, пока она разрослась и уже не вмещалась. Тогда уже начали здания строить. Но поначалу верующие люди почти всегда собирались в домах. И Акила, и Прескила не только в городе Коринфе открыли свой дом. Мы читаем потом в Ефесе, церковь собиралась в ихнем доме. Послание к Коринфянам апостол Павел пишет приветствие и приветствует их, говорит, и ту церковь, которая в ихнем доме. Интересно, потом они возвращаются в Рим, потому что апостол Павел пишет послание к римлянам и приветствует их, и они в Риме. А потом они опять уходят с Рима и попадают опять к Коринфе. И тут уже церкви нету в ихнем доме. Мы знаем, что в 64 году нашей эры, когда Нира был императором, кесарем, был большой огонь, пожар в Риме. И опять верующих людей обвиняли. И, возможно, мы конкретно не знаем, но опять им пришлось бежать из Рима, потому что преследовали верующих людей. И тут они остались бездомными. И уже церковь не в ихнем доме. Но это была уникальная семья и муж, и жена, которые служили вместе с апостолом Павлом. Второй духовный дар, который они имели. Им, как я сказал, все из нас имеют духовные дары, которые Господь дает нам. Но Господь также дает духовные дары каждой семье и каждой церкви. И эта пара, они вместе имели этот дар, и также второй дар. Ихний дар был то, что они могли наставлять или ободрять других людей. Они имели дар этому. Мы в следующий раз посмотрим, как они отнеслись к человеку, который приехал в их город. Аполлос. Интересная история человека и какой подход они с ним имели. Когда они были с апостолом Павлом, они были для него ободрением. Когда они были в других городах, гостеприимством своим они могли подкреплять людей. Для возраста духовного, для церкви Господь даровал этот дар. Когда мы читаем 4 главу послания к Ефесянам, там апостол Павел. Для назидания, для нашего совместного назидания. Акила и Прескила, они умели быть назидательными другим людям. Назидаем ли мы друг друга нашими словами, когда мы встречаемся Я не говорю только на собрании, когда мы приходим, но где-то, когда мы собираемся среди недели или встречаемся с другими людьми, с других верующими людьми в церкви. Это важный духовный дар. Мы здесь находим интересное слово, выражение в 18 стихе. Это то, что я хочу также обратить внимание, потому что это была часть служения апостола Павла здесь, в этом городе. Написано, что он сделал обет. Немножко странное выражение для нас в Новом Завете или в Новом Завете. Мы редко встречаем, чтобы кто-то сделал обет. Но в Старом Завете и среди евреев по закону Моисеева это был очень серьезный обряд. Или серьезный обет. Слово Господне учит нас, чтобы мы выполняли наши слова, наши обещания, наши обеты. Если мы дали человеку слово, пообещали, это обет. Сколько людей мы видим, которые здесь входили в воду и давали обет Господу или обещание. При нашем свидетельстве они свидетельствовали Богу, что они будут чистой совестью жить и служить Господу. Сколько браков мы видим, где люди, и муж, и жена дают слово, дают перед церковью, перед свидетелями, делают обет перед Богом, дают свое слово, что они верно до смерти будут друг другу. И проходит какой-то период времени, и, к сожалению, мы видим, они, у них раскол расходится. В жизни, я понимаю, бывают всякие ситуации. Но я верю, и хор сегодня пел чудесный гимн, что обещал Господь, то Он исполнит. Господь обещал нам, что если мы все свое отдадим Ему, Он может помочь нам в наших немощах, и мы можем милости, благодать от Него получить в тот момент, когда она нам нужна, даже в семейных трудностях наших, чтобы мы свое слово могли выдержать друг другу. Апостол Павел делает здесь обет. И нам немножко непонятно. Потому что апостол Павел, это был тот апостол, который боролся с другими ортодоксами, чтобы не заставляли язычников обрезаться. Что им не надо исполнять церемонии закона, старозаветнего закона Моисея. И почему вдруг апостол Павел здесь сам себя к какому-то обету подвязывает? А это было серьезно, и вы можете дома запишите, прочитайте 6 главу книгу чисел. Там описывается, как человек мог сделать обряд или обет. Назарей. Мы знаем, были и назареи на всю жизнь, Самсон и другие. Но можно было бы сделать Господу обещание, и обыкновенно по закону Моисеева это длилось около месяца. И когда кончался срок, человек должен был потом подстричь свои волосы и принести их с жертвой и приношением, другими словами, пожертвованием, принести их в храм перед Господом на жертвенник. Мы не все детали здесь знаем, но апостол Павел должен был вернуться в Иерусалим, чтобы выполнить свой обет перед Господом. Но почему он сделал это? Казалось бы, что чемпион свободы христианской, послание Галатам, которое апостол Павел пишет, говорит: «Итак, стойте в той свободе, в которой вы вошли в Иисусе Христе». Послание Коринфянам, апостол Павел немного пишет об этом. В других местах, когда мы читали, собрался собор в Иерусалиме и решили вопрос, чтобы язычников не заставлять обрезание, что обрезание ничего общего не имеет с нашим спасением. Почему апостол Павел это допускает? Я думаю, мы можем коротко сказать, что, во-первых, мы не знаем, когда он сделал это обет, но если это было на один месяц, возможно, он был обет благодарения Господу за то, что Господь выполнил то слово, которое ему обещал в 9 стихе. Во-вторых, возможно, это был обет благодарности Господу за не только физическую охрану, которую он имел в течение 1,5 года своего служения, но за тех многих людей, которые теперь познали Господа. Не рады мы и не славим мы Господа, когда мы видим, люди приходят к Господу и познают Господу. И, возможно, апостол Павел, будучи евреем, он когда описывает свою характеристику, говорит, я был фарисей из фарисеев. Я был на самом верху моего класса. Когда вы оканчиваете колледж, то если 100 человек, то каждому дается номер от 1 до 100. Кто на каком ряду? Апостол Павел был number one, номер один. Он был самый из всех. И мы видим апостол Павел то слово, тот обет, который он сделал перед Господом, и которого свидетели были люди, он решил его выполнить. Это не последний раз апостол Павел будет подчинять себя под иго закона. Я думаю, причина та, что апостол Павел говорит, я для евреев стал евреем. Мы, как верующие люди, мы в некоторых вопросах нашей жизни, которые, если они не касают греха, если это не грех, мы свободны делать что-то. Во-вторых, Слово Господне учит нас, чтобы мы свободны все делать, все нам позволяется, лишь бы мы не были спотыканием или камнем преткновения другим верующим людям. Если мы можем чистой совестью что-то делать, которое ясно Слово Божие не ограничает нас, и если это не будет камнем преткновения кому-то или соблазну другому человеку, мы свободны делать. И я думаю, в таком духе апостол Павел, он мог сделать обет ради того, чтобы, возможно, приобрести каких-то друзей своих или знакомых из еврейского происхождения для Господа. Когда он говорит, я пойду, и мне надо в Иерусалим вернуться на праздник. В другом месте апостол Павел пишет, праздники абсолютно никакого значения для верующего человека не имеют. Ни праздники, ни дни, ни субботы, ни месяца, ни года. И тут он на праздник. Какие были праздники у Израиля? Практически это было или пасхальный праздник, или праздник кущи. И на любой из них, если он должен был плыть из Ефеса, это было 1500 миль. И была уже осень. И надо было или срочно проплыть, чтобы попасть на осенний праздник, или ожидать весны, когда пройдет зима, и тогда перед Пасхой иметь всего лишь, может быть, неделю приплыть туда на праздник. Так что, очевидно, это было осенью, и наступала зима. И апостол Павел спешил, как мы видим, чтобы доплыть и попасть туда. И, возможно, этот праздник он хотел праздновать своими друзьями или знакомыми, или родственниками, которых он, возможно, имел в Иерусалиме, ради того, чтобы привлечь их ко Христу. Все праздники, которые Израиль праздновал, в них мы находим корни, и символически они показывают нам на жертву Иисуса Христа. Так что, если это был пасхальный праздник, он мог через этого засвидетельствовать и проповедовать кому-нибудь, и показать, что Иисус Христос исполнил Пасху своей жертвой. И то, что он пишет потом послание к евреям, это более детально открывает нам и описывает нам значимость или значение некоторых этих праздников. Итак, окончив свое служение в Коринфе, апостол Павел, корабль, где он плывет, останавливается в Ефесе. Как вы думаете, апостол Павел, может быть, думал, вот это та возможность, вот это та дверь, которую Господь когда-то закрыл для меня, и теперь он открывает. Когда апостол Павел пишет послание к Коринфянам, он пишет, Господь открыл для меня великую или большую дверь для евангелизации. Когда дверь закрыта, и вдруг она открылась, то нам хочется пройти через нее. И апостол Павел везде, в предыдущих главах, когда мы читали, у него рвение было попасть в следующий город, и в следующий город, а потом после того еще в следующий город. И когда он пишет послание к римлянам, он говорит: я приду к вам, и вы сделаете пожертвование, чтобы от вас из Рима послать меня в Испанию, на край света. Апостол Павел, его горизонт, он никогда не был ограниченный на сегодняшнем дне. У него горизонт был край мира, Господь сказал: идите до края земли, и се я с вами до скончания века. И это горело в его сердце. И вот он попал в Ефес, и тут же мы видим, что он идет в синагогу. Вы говорите: подождите, он же в городе Коринфии вышел из синагоги, когда его хулили, когда хулили Господа, отвергли слово его благовествования. И апостол Павел, когда вышел, он трусил свою одежду, знак, что он невинный за их кровь, он засвидетельствовал им. Они ответственны за свою погибель. Но это было в Коринфе, это был его народ. И в первую очередь, приходя в Ефес, Акила и Прескила занимаются своим бизнесом, открывают свой магазин, апостол Павел идет в синагогу. Это было, наверное, субботний день, и там он рассуждает с ними. О чем он рассуждал с ними? За Иисуса Христа. Обратите внимание, что здесь его хотят притормозить, чтобы он остался с ними. Еще до сих пор ни в одной синагоге, нигде не просили апостола Павла остаться. Казалось, недоумение, что делать. Апостол Павел сделал обет, и он должен вернуться в Иерусалим. И тут же в первый раз открылась дверь, которую Господь закрыл ему. И притом евреи хотят его слушать. И он говорит им за Иисуса Христа. Казалось, может быть, телефонный звонок, который апостол Павел получил от Господа, он, может быть, не понял, куда Господь его направляет. Может быть, ему надо остаться в Ефесе. Обратите внимание, он выполнит свое слово и говорит: если это действительно от Господа, если Господь действительно открыл мне дверь в Ефес, которую он раньше закрыл, то я верю, что если ему угодно, он меня возвратит к вам, и я смогу вам опять засвидетельствовать за Иисуса Христа. Но пока я пойду и пока я вернусь, я с вами оставляю Акилу и Прескилу. И они будут фундаментом и основанием церкви в Ефесе. Исторически дальше мы читаем, туда приходит, в следующий раз посмотрим, Аполлос. Апостол Павел туда возвращается, он там проведет 3 года. И день, и ночь он будет их там учить и наставлять благодати Господней. Это была воля Господня. Мы увидим это в дальнейшем. Но на данный момент это для нас урок. Иногда Господь закрывает для нас дверь, и она больше никогда нам не откроется. Другие разы Господь временно закрывает нам дверь, потому что Он желает нас подготовить к специфическому служению в каком-то месте или в городе. Вспомните Иосифа. Ему пришлось провести время в темнице, быть обвиненным перед тем, как он стал вторым в Египте после фараона. Вспомните Моисея. Он вырос в доме фараона, получил самое лучшее образование, которое мог человек иметь в то время. Это как в самом лучшем университете быть. И Господь берет его и посылает быть пастухом в пустыне 40 лет, чтобы научить его, как поступать с народом, избранным Господним. Я думаю, человек, который имел высшие дипломы университета египетского, может быть, сказал бы, что случилось. Но Господь готовил его. В течение 40 лет, когда Господь вывел народ Израилев под руководством Моисея в пустыне, у него была правая рука, Иисус Навин, который тоже в свое время стал великим лидером, вождем в Израиле. 40 лет он должен был быть в тени Моисеева и готовиться, и Господь его готовил, подготавливал. Исаия, Иеремия, Даниил, его друзья, Сидрах, Месах, Авдеенава проходили школу. до того времени, пока Господь их употребил. Сколько лет Эзра учил и готовил проповедь, пока ему возможность была, но он намерил в сердце своем готовиться. Мы не знаем, почему Бог иногда закрывает нам двери, но если Бог закрывает одну дверь, Он обязательно откроет нам другую дверь. В данном случае для апостола Павла Господь ту дверь открыл, которую Он ему раньше закрыл. Апостол Павел оставляет в Ефесе Прискиллу и Акиллу и приплывает в Кесарию и приходит в Иерусалим. Может быть, это слово «приходит» и потом «отошел» в Антиохии, 22 стих, не полностью по-русски написано, как по-английски или на греческом языке. Иерусалим был на горе. И перевод по-английски говорит, он взошел в Иерусалим, пошел на гору, и потом он спустился с горы в Антиохию. Впервые он пошел в Иерусалим. Там он выполнил свой обет перед Господом. Там он, очевидно, встретился с апостолами, с пастырями церкви Иерусалимской. Но это не была церковь, которая была посылающей его церковь. Это не была та церковь, которая, где он уверовал, где он был членом. Он, может быть, имел там общение на высоком уровне с руководством церкви на то время, но его сердце лежало в Антиохии, и он возвращается туда. И это было его время отдыха. Он там проводит время. Написано, что он провел там несколько времени. Когда мы смотрим на историю апостола Павла, это, очевидно, он зиму там провел, но он долго не мог сидеть в одном месте, потому что его горизонт на данный момент был в Ефесе. 1500 миль, туда надо отправляться. Там люди, которые ожидают его. Он побыл там несколько времени, и он возвращается. Как он возвращается? Он проходит Галатийскую и Фригию район. И тут Лука в маленьком одном стихе связывает нам второе путешествие апостола Павла и третье или начало третьего путешествия и тот короткий промежуток времени, когда он отдохнул и имел общение с церковью в Антиохии и в Иерусалиме. Чем он занимается? Написано, во-первых, обратите внимание, что у апостола Павла был план служения. Он проходит по порядку с одного города в следующий. Он не скочит по разным местам, он по порядку уходит. И чем он занимается? Он утверждает церкви, подкрепляет, наставляет, учит. Методика апостола Павла была проповедовать, и когда люди уверовали, оставлять их под руководство Духа Святого и идти дальше в следующий город. И мы видим в всех городах до сих пор, где апостол Павел служил, Дух Святой потом ввел, и из среди каждой церкви выходили руководители, пастыря, учителя. Каждая церковь и наша церковь, мы должны полностью надеяться и полагаться на руководство Духа Святого в нашей жизни. Но, во-вторых, когда церковь оставит молодую церковь, был всегда риск, что церковь может попасть под влияние лжеучителей, которые искажают истину. И мы видим, что это постоянно случалось во всех церквах практически, где апостол Павел основал церкви. И ради этого апостолу Павлу пришлось повторно разъезжать и посещать эти церкви, укреплять их, наставлять их, поправлять их, когда надо. Апостол Павел не мог сразу уже посетить все места и все города и все церкви, где уже существовали церкви. И тут мы видим начало нового служения апостола Павла. Он начинает в письменной форме посылать письма другим церквам. Я уже говорил, он церкви в Фессалонике написал письма. Он потом, когда в Ефесе будет 3 года, он напишет несколько писем в город Коринф. Потом из тюрьмы мы будем видеть, он будет посылать письма другим церквам. В конце своей жизни он будет ободрительные письма писать церквам и другим руководителям, Тимофею и другим, Титу, чтобы ободрять их. Апостол Павел, у него ни одной минуты не было ленивой, он всегда занимался чем-то. Когда он пишет письма, он называет тех, которые служили с ним, сотрудники со мною. Для апостола Павла он не был единица, он всегда трудился с другими людьми. Прошедший он прошел эти церкви, и начиная с 24 стиха, начинается следующий этап его жизни. Опять он обойдет, новые церкви будут организованы, будет время проводить в городе Ефесе, в дальнейшие недели мы будем смотреть на то, что Господь будет через апостола Павла делать. Слава Ему за Слово Его. Аминь. Встанем, помолимся.